Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник сектора истории русской философии, Институт философии Российской академии наук, кандидат философских наук Ксения Владимировна Ворожихина. Мы говорим сегодня о Льве Шестове и рождении философа. То есть вот в предыдущей части вы нам показали, что рождение это произошло из личной трагедии, очень тяжело пережитой Шестовым, поскольку он по конфессиональным соображениям, ну, наверное, еще по каким-то, да, не мог жениться на девушке, которая его любила и которую тоже он, наверное, полюбил. А что потом произошло вот с Варварой Малахиевой-Мирович? То есть она оставила в себе память о Шестове?
Да, безусловно.
Недавно вышли, по-моему, ее большие воспоминания, да. Большая книга мемуаров.
Да, «Приходящим и вечным». Угу. Ее эту книгу подготовила Наталья Александровна Громова, и многие идеи о взаимоотношениях Шестова и Малахиева-Мировича родились как раз из наших с ней бесед о письмах Варвары Григорьевны и Льва Шестова, неизвестных и еще не изданных, но она дала мне их посмотреть, мы их много обсуждали, и вот, собственно... Поэтому некоторым идеям мы пришли к ней вместе или по отдельности. Ну, в общем, мы все это подробно обсуждали. Эти письма, они еще будут опубликованы. Вот, но там есть достаточно интересные сведения о сотрудничестве.
На что это похоже? На переписку Элоизы Абеляры?
Не совсем. Ну, то есть там просто видно, как их отношения меняются. Вот. И там, да... Становится из этих писем понятно, что он очень много сотрудничал с газетой «Жизнь и искусство» и с «Киевским словом». И там огромное количество их публикаций. В общем, я вот как раз занималась поиском этих публикаций, достаточно много нашла. Вот.
Ну, по-моему, одна из первых статей была посвящена смыслу войны Владимира Соловьева, да?
Да. Ну, до этого еще выходили рецензии. Рецензии, журнальные обозрения Шестова. Ну, они такие чисто в народническом духе, в общем-то. Вот. Ну, собственно, их переписка, она... Одно из первых писем Шестого, оно такое любовное по-настоящему письмо. Видно, что он, вот, собственно, объят этим чувством, что, ну, в общем, для него это что-то...
Ну, он потом женился на русской девушке, все-таки,
спустя год...
медичке, познакомившись с ней в Италии,
в Риме.
Да, в Риме, и прожил долгую жизнь. То есть,
да,
по сути,
жизнь.
Этот брак был верным, и были дети. А вот ее судьба как сложилась? Она нашла свое счастье? Или так и осталась лунной девушкой, как она говорила про себя?
Она так и осталась лунной девушкой, да.
То есть монахиня в миру, фактически.
Ну, все-таки она такой была... женщины Серебряного века, она была такой декаденткой, символисткой, ну, связанной с символизмом.
Писала стихи?
Писала огромное количество стихов, писала рассказы. Вот, стихи ее тоже были опубликованы в 13-м году, вот огромный том. Она написала более 4000 стихотворений, они все очень такие...
Профессионально писала? То есть это она стала таким вот высоким поэтом?
Ну, она к этому относилась несерьезно. И да, она говорит, что это вот просто, чтобы занять себя. Это вот она постоянно вела дневник с 30-го года, правда, вот 25 лет она вела дневник с воспоминаниями, мемуарами, там, осмыслением текущих событий. И писала стихи, но писала стихи она с детства, она писала их всю жизнь. Вот. Выходили ее рассказы. И, кстати, Евгения Герцог, она крайне так... негативно оценивала, пожалуй, эти стихи. Она говорила, что это какие-то декадентские пустячки, хотя мне кажется, что там есть действительно хорошие стихи. Вот, ну, в общем-то...
Ну, современники иногда интересно видят своих современников. Я общался с одной дамой в Швейцарии, потомком русских эмигрантов, и она мне рассказывала, что она жила на одной лестничной клетке с Борисом Константиновичем Зайцевым в Париже. Вот, ну, в общем, когда я ее спрашивал, ну, а как вы оцениваете его творчество, она говорила, да какой Борька Зайцев писатель? Вот, так что оценка современников, вот, которые ходили в один Тарксин, там, может быть, как-то пересекались по каким-то бытовым вопросам, она, может быть, не совсем объективна.
Да, безусловно. Я тоже, мне тоже кажется, что оценка Герцог, она не объективна, и в этом была некоторая ревность, потому что Герцог в определенном момент, она была тоже близка к Шестову, и вот какая-то была такая небольшая ревность. Вот. Вот, например, Шестов предложил... То есть Шестов в своей статье о Толстом, он написал о книге о Джеймсе и о его книге «Многообразие религиозного опыта», и сказал, что это потрясающая книга. И вот его друг Семён Владимирович Лурье, который был редактором журнала «Русская мысль», они предложили сделать этот перевод «Герцог», но «Герцог» отказалась, и тогда перевод сделала Варвара Григорьевна Малахева-Мирович совместно с Михаилом Шиком, вот, тогда еще студентом Московского университета. Вот, и, собственно, этот перевод, он до сих пор переиздается, вот, и
к нему... Это была одна из главных книг русской такой интеллектуальной жизни начала века, «Многообразие религиозного опыта» Джеймса, вот, философа, прагматиста, но она написана с большим уважением к религии и в то же время дает такой взгляд на вот религиозный опыт с нейтральной точки зрения, что он есть в разных конфессиях, вот, и он многообразен, вот, и Иван Александрович Ильин эту книгу ценил и читал. То есть вот это, оказывается, был перевод Малахева-Мировича, я не знал.
Цитата. Лев Шестов. Киркегард и Достоевский. «Вера. Только вера освобождает от греха человека. Вера. Только вера может вырвать человека из власти необходимых истин, которые овладели его сознанием после того, как он отведал плодов запретного дерева. И только вера дает человеку мужество и силы, чтобы смотреть прямо в глаза безумию и смерти и не склоняться безвольно пред ними».
Ну, а вот, собственно, путь Льва Шестого к вере, вот, это был другой путь, чем у Малахиева-Мировича, или в чем-то можно найти какие-то типологические сходства, вот как у людей своего времени?
Ну, я могу рассказать о том, как, собственно, его философия, скажем так, от литературной критики, да, хотя уже он и тогда, безусловно, был верующим человеком, и все его друзья, и Варвара Григорьевна, они все об этом пишут и говорят, вот, о том, что нужно, да, искать не сострадание добро, а то, что выше их, это Бога, да, об этом он говорит в своей второй книге. Ну, вот, собственно, его философия становится религиозной, такой, по существу, после его знакомства с Лютером.
Соло Фиде,
да. Он работает над этой книгой, начиная с 2011 года, в Копе. Вот, там
Капе.
Там он живет со своей семьей, и туда приезжает Варвара Григорьевна, чтобы познакомиться.
Капе – это местечко под Женевой, в 20 километрах от Женевы в Швейцарии, на Женевском озере, которое швейцарцы называют «Лак Леман», они не называют его Женевским, и там замок мадам де Сталь, знаменитой участницы просвещения, подруги многих философов, держательница салона, вот, такой вот серьезный замок, до сих пор там он принадлежит этой семье, и там музей маркиза де Сталь, вот, а Шестов живет, естественно, в более скромном жилище, но, тем не менее, в этом умиротворенном, спокойном, где лебеди плавают на озере, местечке, где, конечно, вот характер его мысли, он удивительным образом контрастирует с атмосферой этого земного рая, потому что мысль-то очень тревожная, очень беспокойная, то есть у человека уходит почва под ногами.
Да, безусловно.
Этого не чувствуешь, когда оказываешься в кафе, особенно если у тебя есть деньги.
Да, вот он в кафе приезжает Варвара Григорьевна, чтобы познакомиться с его дочерьми, и потом впоследствии она принимает там некоторое участие в их образовании, становится их такой наставницей. Вот, а, собственно, о Лютере...
То есть они продолжают общаться?
Да, они продолжают общаться, переписываться, и вообще Шестов очень высоко ее ценил с самого начала. С самого начала их знакомства он считал, что из нее что-то определенно должно выйти. То есть из него не вышло писателя, а из нее точно получится, он считал он. И поэтому ну, очень долго, точно до 25-го года, по крайней мере, он всегда переписывался с ней и постарался найти ей работу. Вот. Ну, собственно, в русской мысли она стала сотрудницей, но недолгое время была благодаря ему. Ну, и потом она переводила, и он тоже пытался искать ей какие-то переводы. Вот. А он обращается к Лютеру благодаря как раз Джеймсу, благодаря его книге. Он начинает изучать Лютера, и благодаря Лютеру, которого он, правда, осмысливает несколько по-ницшеански, то есть он считает, что Лютер пережил вот переоценку всех ценностей, вот, и именно из его личного опыта, да, возникло вот это вот требование «sola fide», «только верую». Но и из-за Лютера он обращается к сюжету грехопадения, который становится ключевым для его антропологии, гносеологии, если можно так сказать, этики. Вот. Все это происходит благодаря ему.
И Лютера было не только «sola fide», но еще и «sola gratia», «только благодатью», и «sola scriptura», «только писанием».
Да.
Вот Шестов из всего этого выбирает все-таки один тезис, да, «sola fide», «только вера». Потому что, не знаю, как вы, но мне кажется, что тема благодати, она не такая важная у Шестого. А вот тема Писания, она, безусловно, присутствует, но Писание для него, как для религиозного философа, это скорее такой вот материал для каких-то собственных интуиций.
Да, Библия, конечно, он начинает философствовать именно исходя из Библии, в большей степени исходя из Библии в этот момент. Но да, Библия для него является основой философии, безусловно. Это так. Да, и также его критика разума становится как раз вот это вот его известное, становится намного более сильной именно под влиянием Лютера. Ну и человек для него становится грешником. То есть если до этого, вот, кстати, об этом пишет тоже Варвара Григорьевна, что до этого путь Шестого для нее был, это путь вот творчества из ничего. То есть они жили в такой период, когда были сломлены все догмы, когда в догмах уже нельзя было найти какой-то истины, и все искали какие-то иные пути. Вот. И вот там сектантство Добролюбова там, или неохристианство Мережковского, Гиппиус.
Добролюбова Александра,
да,
который был поэтом-символистом и который ушел куда-то в народ. Да, нет, искать правду.
Да, а вот путь Шестого, она говорит, что это был самый настоящий путь, самый действенный, он был страшный, это творчество из ничего, то есть отказ от всего и строительство творчества на пустом месте.
Ну, действительно, все догмы были разрушены в начале века, или все-таки, ну а как, а люди вот в монастырях там жили, вот кто-то вот к православию пришел, как, например, Булгаков. Наверное, это было такое ощущение, да, ведь
безусловно.
Человек сам конструирует мир, в котором он живет.
Безусловно.
Вот он может так его сконструировать, что вообще ничего нет. Ни Бога, ни дьявола, ни человека по соседству. Да? Есть только он один, «eo ipso», да? То есть только я существую. Человек в каком-то смысле задает себе тот мир, в котором он существует. И вот, ну, наверное, для определенного определенные категории интеллигенции, все догмы были сломлены. Особенно после того, как Ницше прочитаешь, действительно ощущение такое, что кругом все молотом раздолбали.
Да, я тоже думаю, что это такое скорее восприятие именно Варвары Григорьевны. Вот, и такое достаточно субъективное. Но, безусловно, она говорит о том, что путь шестого — это творчество из ничего, и она говорит о том, что это также путь свободного богосыновства, то есть когда это путь шестого. И она часто в своем дневнике воспроизводит фразу шестого, которая звучит так: «Если мы дети Бога, то можно ничего не бояться и ни о чем не жалеть». Вот, и нигде у шестого такого нет, но она постоянно ее воспроизводит, и даже она посвятила ему достаточно много стихотворений, стихов, и там она в качестве эпиграфа берет эту фразу. Вот, ну и плюс его идея о безнадежности как величайшей надежды. То есть, опять же, о творчестве из ничего, когда мы отказываемся от всего и сами что-то выстраиваем заново. То есть путь такого личного творчества. Вот так она его воспринимала тогда. Вот. Но вот чуть позже все-таки человек для него становится грешником. То есть для него становится ключевым вот этот вот его сюжет о грехопадении, который он толкует по-своему. Вот совершенно нетривиальным образом он говорит о том, что Бог не наказывал человека за непослушание, он просто предупредил о том, что в плодах с древа познания таится смерть. И когда человек выбирает эти плоды, он становится заложником вечных истин. То есть если Бог ему предлагает истины не вечные, а сотворенные, которые постоянно творятся Богом, то человек выбирает вечные истины, которые не зависят от воли ни Бога, ни человека. Они существуют сами по себе, и они иллюзорны, но человек оказывается их заложником.
То есть на яблочках написано название философских систем, да? Сорвал яблоко — марксизм, съел — все, марксист. На другом яблоке там пантеизм, сорвал яблоко — все, пантеист. То есть действительно вот эти вечные истины, которые мы иногда принимаем за вечные истины, на самом деле никакие не вечные истины, а просто концепции, созданные людьми, определенным образом обозначенные. Вот. И когда мы начинаем поклоняться им вместо Бога, то, естественно, ничего хорошего не происходит. И в этом, наверное, Шестов прав.
Да, он считал, что, в принципе, все сотворено Богом, и все зависит от Бога и от человека, верующего в Него. И даже Христа он тоже рассматривал именно так, как человека, абсолютно верующего, который силой своей веры превращается к божественному всемогуществу, и таким образом он творит чудеса и прочее. Вот.
Ну, таким. Там еще кое-что было, конечно. Ну, в общем, в целом, конечно, Христос, его самосознание божественное и позволяло ему творить чудеса в этом, наверное. Шестов прав.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук Ксения Ворожихина. Мы говорим о Льве Шестове и Варваре Малахиевой-Мирович, о его жизненной трагедии и о том, как его философия пришла к религиозной вере. И вот если поговорить о зрелом Шестове, то кто это? Это гностик, это человек, ищущий каких-то парадоксов на примере мировой философии, опрокидывающий вечные истины. Вот Платон раз, и вместо Платона там Авраам. Или это вот такой своеобычный, своеобразный, но все-таки религиозный философ, который стоит в каком-то ряду с другими религиозными мыслителями своей эпохи?
Я думаю, что это религиозный философ. И прежде то, что он делает, то, что он пишет прежде всего для себя. То есть для него его писание, его труды — это есть его ну, Борение его и вся его жизнь, она, в общем-то, заключена в них. Вот с того момента, как он, собственно, его такая семейная жизнь налаживается, там, с 97-го года или чуть позже, когда он преодолевает эту болезнь, и когда он может больше... Когда его жизнь становится более спокойной, как будто все вот эти вот, все его эмоциональные переживания, все это концентрируется именно в его сочинениях. И он пишет их прежде всего для себя. Вот. Он обращается ко многим, да, ко многим писателям в своих, ко многим философам в своих сочинениях. И там он всегда ищет одного у них. Он ищет того, как они переживают трагедию. Да? Как они переживают некоторую переоценку ценностей, которую он тоже сам пережил, да, уйдя от народничества, перейдя к религиозной философии. Вот,
тут, наверное, надо произнести страшное слово экзистенциализм, да?
Да.
Такое направление европейской философии этого времени, философия существования, потому что именно в существовании, в пограничных ситуациях, как говорил Ясперс, то есть в таких ситуациях, когда человеку нужно делать выбор, когда нет проторенных путей, и реализует себя сущность человека. Да? То есть нет никакой данной раз и навсегда сущности, а человек – это существо, делающее выбор, человек, совершающий как бы поступок. Да,
вот, да, вот если говорить об экзистенциальной философии, когда он ознакомился с работами Киркегора, он, в общем-то, соотносит свою философию трагедии с философией экзистенциализма, точнее, с экзистенциальной философией. И к экзистенциальным философам он относит Киркегора, Достоевского, Паскаля, Лютера. И он говорит, что моя философия, она тоже экзистенциальна, потому что и философия Киркегора, и моя, она родилась из отчаяния и слита с верой. Вот. Но при этом он говорит, что экзистенциализм Ясперса или там, Хайдеггера – это другой вид, это не то, это размышление о бытии. Истинная экзистенциальная философия – это настоящее борение, то есть это настоящий поиск.
А вот одна из его работ поздних называется «Афина и Иерусалим». Что вот он вкладывает в это противопоставление?
Афина и Иерусалим. Ну, Афины – это греческие философы. Это философы, которые ищут разумом, ищут истину. Им противоставляется Иерусалим, то есть вера пророков, которые ищут божественных откровений. Ну и вот он, собственно, считает, что только в божественных откровениях может быть истина, а разум, он ставит нам преграду на пути к Богу. Он не дает, это как вот как ангел, который с огненным мечом преграждает нам путь в рай. Вот это есть разум. Вот если мы как бы скинем вот эти иллюзии, отбросим эти иллюзии, которые дает нам разум, то мы окажемся в раю. Вот. Но его представление вера для него это и есть, в общем-то, если человек становится верующим, он уже спасается. Вера для него это спасение. Вот. Но это, мне кажется, что его вера и его спасение, оно индивидуально, и в то же время оно всестороннее, потому что оно оказывается в переживаниях, оно субъективно.
Ну да, от того, что если я скажу, что я спасен, еще не значит, что я спасен. Да? Вот. То есть никто из нас не может знать, будет ли он спасен наверняка. То есть мы можем уповать на это спасение, чаять этого спасения, но сказать, что я спасен, это, извините, не в человеческих силах. И вот мне кажется, что в этом противопоставлении такой своеобразный максимализм Тертуллиана, который стал монтанистом, да, такой был богослов первых веков христианства, закончивший ересью, который говорил, что Афины Иерусалиму, да, что христианам язычники. То есть, по сути, ну вот что-то все-таки для Иерусалима значит Афины. Для богословия христианского значит греческая философия, греческий логос, да. Вот, может быть, Шестов был слишком максималистичен вот в этом противопоставлении?
Да, я думаю, что в некотором смысле это действительно так, и его друзья, среди которых был и Николай Бердяев, и Сергей Булгаков, они все говорили о том, что, конечно, что он ошибается и заблуждается в этом. Бердяев обращал внимание на то, что Шестов совершенно игнорирует, да, святоотеческую традицию, совершенно как будто бы ее не знает, но при этом он обращается к Петру Дамиани, да, который говорит о том, что бывший становится небывшим, к Тертуллиану, вот, к Лютеру. И вслед, например, за протестантами, за Гарнаком, он говорит о том, Шестов начинает говорить о том, что христианство, хотя сначала он не придерживался такой позиции, что христианство — это такой неестественный симбиоз откровения и вот...
эллинизма.
Да,
эллинизма. То есть, что это такая эллинизация, да?
Да. Ну, вот. И это как раз происходит под влиянием вот такой вот протестантской традиции. А до этого сначала он говорит о том, что он проводит границу между эллинизмом и иудаизмом и христианством. И он говорит, что их разделяет одно – это соло фида, вера. Вера в то, что Бог может спасти человека, и что человек не должен... как бы опираться и надеяться на свои силы во время, ну, в спасении, а только, наверное, на силу Бога.
Вообще Шестого читали, он популярен был, мысль его произвела какую-то революцию, там, потрясение, как вот Ницше хотел, чтобы его мысль всех переродила.
Ну, безусловно, у Шестого были читатели, были те, кто следовали за ним, были ученики, но мне кажется, что, судя по откликам, по рецензиям, их было, в общем-то, и не так уж и много среди его современников. Ну, вот его первая книга, она вообще была практически незамеченной. Такой скандал произвела, в общем-то, его книга «Апофеоз беспочвенности». Но все рецензии, они были скорее такие негативные. И единственный его друг Ремезов поддержал его и услышал в этом что-то такое.
Алексей Михайлович Ремезов, да?
Да. Вот. А большинство его современников, они не поняли, что это за нигилизм, что это за скептицизм, который... Шестов выражает в своих афоризмах. Но на самом деле Шестов говорил о том, что вот работая над книгой о Тургеневе и о Пушкине, вот, у него было, ну, вот множество таких разрозненных фрагментов, которые он не стал объединять некой единой идеей, чтобы текст был более живой. Вот. И в итоге вот «Апофеоз беспочвенности»
нашел новый жанр.
Да.
Ну, на самом деле, вот я недавно узнал, что есть то ли 13, то ли 14-томное собрание сочинений Шестого на китайском языке, вот, что практически весь Шестов переведен на китайский язык. Это меня совершенно потрясло, потому что, ну, китайцы, они, в общем-то, не особенно религиозные люди, и религия у них не является приемлемой для вот официальной идеологии коммунистической, которая в Китае существует. Но, тем не менее, вот то, что Шестов переведен, и то, что кому-то нужно, и, видимо, огромное количество людей читает, поскольку иначе не было бы собрания сочинения, была бы одна маленькая брошюрка, это вселяет какую-то надежду, что религиозная потребность в человеке неискоренима. И в китайце она неискоренима, и в русском человеке она неискоренима. Просто человек к этой религиозной потребности в поисках веры обращается к разного рода текстам. Кому-то, может быть, надо прочитать Державина или Марину Цветаеву для того, чтобы почувствовать присутствие Бога. Кому-то «Песнь песней». Вот. А вот кто-то начинает свой путь к вере с книжек парадоксальных, увлекательных книжек Льва Исааковича Шестого. Конечно, он входит в золотой фонд русской религиозной философии. Хотя сам лично он так и не принял крещение, вот, и остался таким внеконфессиональным философом.
Я бы хотела сказать, вот, собственно, как менялось его понимание трагедии. То есть изначально трагедия — это то, что происходит не случайно, то, что дает некоторое новое рождение человеку. Чуть позже он начинает воспринимать трагедию как некий рок, перед которым, с которым нужно смириться. А придя к религиозной философии, он говорит о том, что для человека нет ничего невозможного, что силы Бога, веры в Бога. И, ну, из философии трагедии его философия становится философией фактически, ну, веры и надежды. И не случайно его ученик и последователь Бенджамин Фандан, он вот шестовское понятие веры заменяет на понятие надежды. И, в общем-то, он, вот, став таким религиозным философом, он говорит о том, что нет ничего невозможного для человека, верующего в Бога. И нет никакой трагедии.
Вера, надежда, а еще и любовь помогают человеку пережить трагедию этой жизни. Такой урок дает нам мысль Льва Шестого. Я благодарю Ксению Ворожихину, нашего сегодняшнего гостя, за этот разговор о философии парадоксального Льва Шестого.
Спасибо вам.
До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.